Глава восьмая. 14:35. Выйдя из машины, Данрос торопливо шагнул в открытую дверь просторного особняка в китайском стиле, расположенного на гребне холма под названием «Струанс Лукаут» — «Подзорная труба Струана». Холеный слуга закрыл за ним дверь, и он прошел в безвкусно обставленную викторианскую гостиную. Она была забита безделушками и разномастной мебелью. «Привет, Филипп. Мои соболезнования. Бедняга Джон. Где письмо?» «Вот», — вставая, Филипп взял письмо с дивана. «Но сначала посмотри на это». Он указал на мятую картонную коробку из-под обуви, стоявшую на мраморном столике возле камина. Проходя через комнату, Данрос заметил Диану, жену Филиппа Ченя. Она сидела в дальнем углу в кресле с высокой спинкой. «О, привет, Диана! Мои соболезнования!» — снова сказал он. Она бесстрастно пожала плечами. «Джо Стайбань, второй жене Филиппа Ченя было 52 года. Привлекательная евразийская Матрона, темно-коричневый чунсам, вся в золоте и драгоценных камнях, среди которых выделялись бесценное яшмовое ожерелье и кольцо с алмазом на 4 карата. «Да, Джос?» — повторила она. Данрос кивнул. Она показалась ему противнее обычного. Он разглядывал содержимое коробки, не прикасаясь к ней. На мятом газетном листе лежала авторучка, в которую он признал ту, что принадлежала Джону Ченю, водительское удостоверение, связка ключей, письмо на имя Джона Ченя, адресованное на Синклер Тауэрс 14А, и небольшой пластиковый пакет с наполовину засунутой в него тряпкой. Вынув свою ручку, он раскрыл водительское удостоверение. «Джон Чень». «Открой пакет», — предложил Филипп. «Нет, я могу стереть отпечатки пальцев, если они есть». Данрос знал, что это глупость, но все равно произнес эти слова. «Ах, я и забыл, черт. Ну, конечно, отпечатки пальцев мои. Я, конечно, открывал его. Мои отпечатки должны быть везде, на всем, что там». «Там...» Филипп Чень подошел, и не успел Данрос остановить его, как он уже вытащил тряпку из пластика, больше не прикасаясь к нему. «На тряпке ведь нельзя оставить отпечатки, верно? Смотри!» В тряпку была завернута большая часть человеческого уха. Отрезали его аккуратно, без рваных краев. Данрос тихо выругался. «Как вы получили эту коробку? Ее принесли?» Трясущимися руками Филипп Чень снова завернул ухо и положил назад в коробку. «Я лишь открыл эту посылку, как сделал бы любой другой. Доставили ее около получаса назад. Кто доставил? Мы не знаем. По словам служанки, какой-то молодой человек. Молодой человек на мотороллере. Она его не запомнила и номера не записала. Нам доставляют много посылок. Ничего необычного». «Только надпись на пакете мистеру Филиппу Ченю. Чрезвычайно важно открыть лично, на которую она поначалу не обратила внимания. К тому времени, когда я открыл пакет и прочитал письмо. Просто молодой человек, который сказал посылка для мистера Филиппа Ченя и уехал». «В полицию звонил?» «Нет, Тайбань, ты же сказал ничего не предпринимать». Данрос подошел к телефону. «С женой Джона связывались?»
«А почему плохие вести ей должен сообщать Филипп?» — тут же подала голос Диана. «Она такое разведет, что с крыши черепицы посыплется, будьте уверены. Звонить Барбаре, о боже, нет, Тайбань, нет, только когда сообщим в полицию, пусть говорят они, не знают, как это делать».
Данрос почувствовал еще большую неприязнь. «Лучше доставьте-ка ее сюда и побыстрее». Он набрал номер главного управления полиции и попросил Армстронга. Того не оказалось на месте. Данрос назвал, а потом потребовал соединить его с Брайаном Квоком.
«Да, Тайбань?»
«Брайан, ты не мог бы сейчас же подъехать? Я в доме Филиппа Ченя на Струанс Лукаут. Похищен Джон Чень». И он рассказал о содержимом коробки. Последовало ошеломленное молчание, потом Брайан Квок промолвил. «Сейчас буду. Ничего не трогайте и не позволяй ему ни с кем говорить». «Хорошо». Данрос положил трубку. «А теперь дай мне это письмо, Филипп». Он обращался с листком осторожно, придерживая за края. Иероглифы написаны четко, но человеком не очень образованным. Он неторопливо прочитал письмо, Почти все иероглифы были ему знакомы. «Мистер Филипп Чэнь, ставлю вас в известность, что мне крайне нужны 500 тысяч гонконгских долларов. Вы настолько богаты, что для вас это капля в океане, волосок с 9 быков. Из опасения, что вы можете отказать, я не придумал ничего лучше, как взять в заложники вашего сына. Теперь отказа я уже не приму. Надеюсь, вы все хорошенько обдумаете и серьезно рассмотрите этот вопрос». «Вам решать, сообщать в полицию или нет. В подтверждении своих слов посылаю принадлежащие вашему сыну предметы повседневного обихода, а также небольшую часть уха вашего сына. Вы должны понять, что действовать я буду без жалости. Если вы без проволочек выплачиваете деньги, безопасность вашего сына гарантирована». Вервольф.
Данрос указал на коробку. «Прошу прощения, ты узнаешь...»
«Это...» — Филипп Чэнь нервно усмехнулся, а за ним и его жена.
«А ты, Ян? Ты знаешь Джона всю жизнь? Это... Как можно узнать что-нибудь подобное? Хэй, а
кто-нибудь еще знает?»
«Никто, если не считать слуг, конечно. Шити Джуна и кое-кого из друзей, приглашенных на ланч, они были здесь, когда принесли пакет?»
«Они, да, они были здесь, уехали перед самым твоим приездом».
Диана Чэнь зашевелилась в кресле и высказала вслух то, о чем думал Данрос.
«Значит, к вечеру об этом будет знать весь Гонконг?»
«Да, а к утру новость появится на первых страницах газет».
Данрос пытался сопоставить множество скопившихся в голове вопросов и ответов.
«Пресса подхватит толки насчет уха и Вервольфа и будет их смаковать».
«Да, так оно и будет», — Филипп Чэнь вспомнил, что сказал Шити Джун, когда все прочитали письмо.
«Не плати выкуп, по крайней мере, неделю, дружище Филипп, и ты прославишься на весь мир.
Ай-я, надо же, кусок уха и Вервольф, и ты прославишься на весь мир.
Может быть, это совсем не его ухо? Может, это лишь трюк?» — с надеждой проговорил Филипп Чэнь.
«Да». «Если это ухо Джона Ченя, — думал глубоко обеспокоенный Данрос, — и если они прислали его в первый же день до начала переговоров или чего-нибудь еще, то могу поспорить, что бедолага уже мертв. Какой смысл наносить такую травму? — проговорил он.
— И, конечно, тебе надо заплатить.
— Конечно. Хорошо еще, что мы не в Сингапуре, верно?
— Да». В Сингапуре теперь по закону все банковские счета семьи похищенного тут же замораживали, чтобы похитителям не платили выкуп. Там разразилась чуть ли не эпидемия похищений, но почти никто из преступников не был арестован, потому что китайцы предпочитали быстро и без шума платить и ничего не сообщать в полицию.
«Ну и ублюдки, бедный старина Джон.
Может, выпьешь чаю или еще чего-нибудь?» — предложил Филипп.
«Ты не голоден?»
«Нет, спасибо.
Я дождусь Брайана Квока и поеду».
Данрос посмотрел на коробку и на ключи. Эту связку ключей он видел неоднократно.
«Нет ключа от банковской ячейки», — заметил он.
«Какого ключа?»
— переспросила Диана Чэнь. «Джон всегда носил на связке ключ от банковской ячейки».
Она даже не двинулась в кресле.
«И что, сейчас его нет?»
«Нет».
«Может, вы ошибаетесь насчет того, что он всегда носил его на связке?»
Данрос посмотрел на нее, потом на Филиппа Ченя. Оба воззрились на него в ответ.
«Ну что ж», — подумал он, — «если ключ взяли не похитители, то это сделали Филипп или Диана, и на их месте я поступил бы так же. Одному Богу известно, что могло быть в этой ячейке».
«Может, ошибаюсь», — спокойно проговорил он.
«Чаю, Тайбань?» — спросила Диана, и в ее глазах мелькнула глубоко спрятанная тень улыбки.
«Да, думаю, выпью». Он был уже уверен, что ключ взяли супруги Чэнь.
Она встала, громко приказала подать чай и снова уселась.
«И поторопились бы они, эти полицейские!»
Филипп смотрел в окно на высохший сад.
«Вот бы дождь пошел. Интересно, во сколько нам станет вернуть Джона?» — пробормотала она.
«Разве это имеет значение?» — обронил Данрос после паузы.
«Конечно, имеет!» — тут же взвелась Диана. «На самом деле, Тайбань!»
«О, да!» — эхом откликнулся Филипп Чэнь. $500 000.
А я 500 тысяч — это же целое состояние, проклятые триады!» «Ну что ж, если они просят 500, я смогу сторговаться на 150. Слава богу, миллион не запросили». Брови у него взлетели вверх, а лицо еще больше посерело. «Дзюнь не ломана, всех похитителей! Они должны получить по заслугам все...»
«Да», — согласилась Диана, — «мерзкие триады. Полиция должна работать эффективнее, более четко и более эффективно, и охранять нас лучше».
«Но это уже несправедливо», — резко возразил Данрос. «В Гонконге много лет не было громких похищений, а в Сингапуре это происходит каждый месяц. Уровень преступности у нас фантастически низок, и наша полиция ведет огромную работу, огромную».
«А-а-а», — фыркнула Диана, — «все они продажные шкуры. Зачем еще идти в полицию, как не для того, чтобы разбогатеть? Я не верю ни одному из них. Мы знаем, а да, мы-то знаем, что касается похищений. Последнее было 6 лет назад. Тогда похитили моего 3-го кузена Сунь Фусаня, и семья вынуждена была заплатить 600 тысяч, чтобы он вернулся целым и невредимым. Они после этого чуть не обанкротились».
«А, чтобы Калибри Сун обанкротился?» — с издевкой переспросил Филипп Чэнь. «Этого просто быть не может».
Калибри Сун, очень богатый судовладелец, родом из Шанхая, был уже не молод, за 50, и выделялся среди соплеменников острым и очень длинным для китайца носом. Его прозвали «Калибри» за то, что он постоянно порхал из одного дансинга в другой, как с цветка на цветок, в Сингапуре, Бангкоке, Тайбэе и Гонконге, погружаясь в мириады дамских нектарников, причем ходили слухи, что его мужское естество было ни при чем, потому что он обожал кунилингус. Если не ошибаюсь, большую часть денег полиция вернула, а преступники сели в тюрьму на 20 лет.
«Да, Тайбань, верно, но на это ушли месяцы, и могу поспорить, что кое-кто из полиции знал гораздо больше, чем говорил».
«Абсолютная ерунда», — вскипел Данрос. «Нет никаких оснований верить чему-либо подобному. Никаких!»
«Совершенно верно», — раздраженно подхватил Филипп Чэнь. «Они поймали их. Где она?» Супруга лишь глянула на него, и он мгновенно переменил тон.
«Конечно, дорогая, кто-то из полицейских может быть и продажным, но нам здесь повезло, очень повезло. Думаю, я и не стал бы так переживать о Джонни. Дело ведь только в выкупе, и нам, как семье, пока что грех было жаловаться. Я не стал бы так переживать, если бы не это...» Он с отвращением указал на коробку. «Это ужасно и абсолютно нецивилизованно».
«Да», — согласился Данрос и подумал, — «если это ухо не Джона Ченя, то чье? Откуда можно взять ухо?» Он чуть не рассмеялся над тем, какие смешные вопросы себе задает. Потом снова стал размышлять, действительно ли похищение как-то связано с Цуянем, винтовками и Бартлетом. Китайцы не стали бы обезображивать жертву. Нет, конечно, да еще так быстро. Похищение — древнее китайское искусство, и правила всегда были четкие. Платишь и держишь язык за зубами — никаких проблем. Тянешь время и болтаешь — много проблем. Он стал смотреть из окна на сад, обширную панораму северной части города и на простирающийся внизу морской пейзаж. Лазурь моря была усеяна точками кораблей джонок и сампанов. Над морем ясное небо, без намека на дождь, и ровное дыхание летнего муссона с юго-запада. Как интересно в прежние времена смотрелись клиперы, когда шли с попутным ветром или боролись со встречным, рассеянно думал он. Здесь, на вершине холма, у Дирка Струана всегда был тайный наблюдательный пункт. Отсюда открывался вид на юг, восток и запад, а также на большой канал Сюнсимэнь, подходивший к Гонконгу с юга. Единственный путь в бухту для кораблей из дома, из Англии. Со Струан, с Лукаут, можно было заметить идущий к берегу почтовый корабль и дать тайный сигнал вниз. И тогда Тайбань высылал быстроходную шлюпку, чтобы получить почту первым и на несколько часов обойти соперников, на те самые несколько часов, которые в торговле могли значить и целое состояние, и полное банкротство. Так много времени протекало до получения вестей из дома. «Это не то, что сегодня, когда сообщение мгновенное», — думал Данрос. «Нам везет, нам не нужно ждать ответа почти 2 года, как Дирку». Господи, какой, надо думать, это был человек.
Я не должен дать маху с Бартлетом. Я обязан получить эти 20 миллионов.
«Сделка представляется очень хорошей», — сказал Филипп Чейн, словно читая его мысли.
«Да, похоже, что так. Если они действительно вложатся, все мы заработаем целое состояние, и это станет сянью для благородного дома», — добавил Филипп, сияя.
Улыбка Данроса снова сделалась язвительной. «Сянью, ароматная смазка — это деньги, отступные, комиссионные, которые все китайские рестораны, большинство компаний, все игорные дома, дансинги, женщины легкого поведения платили триадам, той или иной форме триад по всему миру».
«Не перестаю поражаться, ведь Сянью платят везде, где в бизнесе участвует хоть один китаец».
«Да что вы, Тайбань!» — сказала Диана таким тоном, словно говорила с ребенком. «Какой бизнес может существовать без защиты? Предполагается, что ты должен платить, и ты, естественно, платишь, а как же иначе? Сянью так или иначе дают все». Она сменила позу, бусинки яшмового ожерелья зазвенели, глаза на белизне лица, так высоко ценимые у китайцев, выделялись темными-темными пятнами. «Ну а сделка с Бартлетом, Тайбань? Как вы думаете, сделка с Бартлетом состоится?»
Данрос пристально смотрел на нее. «Ах, Диана, — думал он, — тебе известно до мелочей все, что знает Филипп про его бизнес, про мой бизнес и еще много такого. Филипп будет рыдать от ярости, если докопается, что для тебя это не тайна. Так что ты прекрасно осведомлена. Стронс может оказаться в большой беде, если сделка с Бартлетом не состоится. А если она будет заключена, наши акции взлетят, и мы снова станем богатыми. И ты тоже, если сумеешь подсуетиться заранее, купить заранее. Да... «Я изучил вас, китайских дам из Гонконга, так хорошо, как не дано бедняге Филиппу, потому что я даже на малую часть не китаец. Я знаю, когда дело доходит до денег, вы, китайские дамы из Гонконга, становитесь самыми жестокими женщинами на свете, а может, самыми практичными. И про тебя, Диана, мне все известно. Ты сейчас аж дрожишь, как бы не старалась этого скрыть, потому что Джон Чен не твой сын. Если он выходит из игры, ближайшими по родственной линии становятся двое твоих собственных сыновей, а твой старший, Кевин, делается прямым наследником. Так что ты будешь молиться как никогда, чтобы Джона больше не было. Ты просто в восторге. Джона похитили и, вероятно, убили, но что там насчет сделки с Бартлетом? Да, мы такие практичные существа, — заметил он.
«Как это, Тайбань?» — прищурилась она.
«Они смотрят на все в перспективе».
«Иногда мне кажется, я совсем не понимаю вас, Тайбань». Ее голос зазвучал резче. «Что еще мы можем сделать сейчас для Джона Ченя? Ничего. Все, что в наших силах, мы сделали. Когда принесут требования о выкупе, мы поторгуемся и заплатим, и все будет, как и было. А вот сделка с Бартлетом — дело важное. Очень важное, очень-очень важное, что бы ни случилось. Хе-я! Модзин, Момин». «Нет денег — нет жизни».
«Точно так. Это очень важно, Тайбань».
Филиппу попалась на глаза коробка, и он содрогнулся.
«Я полагаю, при данных обстоятельствах, Тайбань, ты нас извинишь сегодня вечером. Я не...»
«Нет, Филипп», — твердо заявила его жена. «Нет, мы должны пойти. Это вопрос чести для всего дома. Мы пойдем, как и планировали. Сколь бы ни было трудно, мы пойдем, как и планировали. Но как скажешь. Да, пойдем». «О, еще когда», — думала она, мысленно перебирая все детали своего туалета, чтобы усилить драматический эффект при их появлении. «Мы пойдем. Идем сегодня вечером, о нас будет говорить весь Гонконг. Кевина возьмем с собой, конечно. Может, он теперь уже наследник, а я... На ком жениться моему сыну? Надо уже сейчас подумать о будущем. 22 — прекрасный возраст, и мне нужно позаботиться о его новом будущем. Да, жена,
Кто это будет? Лучше подобрать нужную девушку прямо сейчас и побыстрее, а то это сделает вместо меня какая-нибудь молодая кобылка, у которой огонь между ног и алчная мамаша, а я... Ее даже в жар бросила от этой мысли. Боги не допустят такого. «Да», — произнесла она вслух и тронула платком глаза, словно в них стояли слезы. «Что еще можно сделать для бедного Джона? Только ждать и продолжать работать, и планировать, и маневрировать на благо благородного дома». Она взглянула на Данроса, и глаза ее сверкали. «Сделка с Бартлетом ведь решит все, верно?»
«Да». «И вы оба правы», — мысленно признал Данрос. «В настоящий момент больше ничего не сделаешь. Китайцы — народ очень мудрый и очень практичный. Так что настройся на важное», — приказал он себе. «Важное, типа, вы готовы рискнуть? Подумай. Удастся ли выбрать лучшее время и место, чем здесь и сейчас, для осуществления плана, который ты вынашивал с того момента, как познакомился с Бартлетом? Нет. Слушайте!» Приняв решение, от которого он уже не собирался отступать, он оглянулся на дверь, ведущую в помещение для слуг, дабы убедиться, что никто не подслушивает. Он понизил голос до конспиративного шепота, и Филипп Чэнь с женой наклонились, чтобы лучше слышать. «Перед ланчем у меня была приватная встреча с Бартлетом. Мы заключили сделку. Мне нужно внести некоторые незначительные изменения, но официально мы заключаем контракт в следующий вторник. 20 миллионов гарантируется, и еще 20 миллионов на будущий год».
«Поздравляю!» — расплылся в улыбке Филипп Чэнь. «Не так громко, Филипп!» — шикнула на него жена, такая же довольная. «У этих рабов с черепашьими ртами, что на кухне такие длинные уши, что дотянутся до явы. О, какая потрясающая новость, Тайбань!»
«Это только для членов семьи», — негромко предупредил Данрос. «Сегодня днем я даю распоряжение нашим брокерам тайно скупать акции Стронс на каждый имеющийся у нас свободной пенни. Вы делаете то же самое небольшими партиями и распределяете заказы по разным брокерам и номинальным держателям, как обычно».
«Да, о да».
«Я лично купил сегодня утром 40 тысяч».
«А насколько повысится цена на акции?» — спросила Диана Чэнь.
«Вдвойне».
«И как скоро?»
«Через 30 дней».
«И-и-и!» — радостно протянула она. «Представить только?»
«Да», — согласился Данрос. «Представить только?» «Да. И вы двое расскажете только самым близким родственникам, которых у вас немало, а они расскажут только очень близким родственникам, которых у них множество, и вы все будете покупать и покупать, потому что это гарантированная с золотым обрезом наводка исключительно для своих и почти никакого риска, и от этого акции взлетят еще выше. Информация о том, что это только для членов семьи, несомненно, просочится, и к вам присоединятся другие, а затем кто-то еще, а потом масло в огонь добавит официальное объявление о сделке с Паркон, а далее на следующей неделе я объявлю об условиях покупки Asian Property, и тогда будет покупать весь Гонконг. Цена на наши акции просто взлетит до небес. А потом, когда наступит подходящий момент, я отставлю в сторону Asian Properties и сосредоточусь на настоящей цели».
«А сколько акций, Тайбань?» В уме Филипп Чэнь уже производил собственный подсчет возможных прибылей.
«Как можно больше, но только для членов семьи. Наши акции положат начало буму».
У Дианы даже рот раскрылся. «Так будет бум?»
«Да. И мы положим ему начало. Момент назрел, все в Гонконге готовы. Мы предоставим средства, мы положим ему начало. И если продумано подтолкнуть его тут и там, все будут в массовом порядке переходить на нашу сторону».
Собеседники надолго замолчали. На лице Дианы была написана нескрываемая жадность. Ее пальцы играли с яшмовыми бусинами. Взгляд Филиппа был устремлен куда-то вдаль. И Данрос понимал, что Продор думает в том числе и о нескольких скрепленных его Филиппу подписью от имени Стронс векселях, которые нужно оплатить в срок от 13 до 30 дней. 12 миллионов американских долларов Тодда Шиппинг Индастрис в Йокогаме за два супербалкера, 6 миллионов 800 тысяч долларов Орлин Интернешнл Мерчант Банк и 750 тысяч Цуяню, который помог решить
решить еще одну проблему. Но в основном Филипп должно быть сосредоточен на 20 миллионах Бартлета и на росте акций вдвойне, как он предсказал наобум. Вдвойне? Не получится, нет. Ничего не выходит, никаких шансов, черт возьми, если не случится бум. Если не случится бум... Данрос почувствовал, как сердце забилось сильнее. «Если случится бум, господи, Филипп, мы сможем!» «Да, да, согласен. Гонконг для этого созрел». «Ах, да!» — глаза Филиппа сверкнули и пальцы забарабанили по столу. «Сколько акций, Тайбань? Каждый пи...» Данроса перебила взволнованная Диана. «Филипп, на прошлой неделе мой астролог сказал, что этот месяц будет очень важным для нас. Бум! Вот что он, вероятно, имел в виду». «Верно, помню, как ты говорила об этом, Диана. Ох-ох-ох, сколько акций, Тайбань?» — снова переспросил он. «Каждый пенни, черт побери, бум этот будет у нас громадный, но до пятницы только для членов семьи. До пятницы исключительно так, а после торгов в пятницу я проговорюсь о сделке с Бартлетом и...» — выдохнула Диана. «Да, в выходные я буду говорить, никаких комментариев, а ты, Филипп, постарайся, чтобы тебя нельзя было поймать, и к утру понедельника все будут рваться в бой. Я по-прежнему буду говорить, никаких комментариев... Но в понедельник мы уже будем покупать открыто. После окончания торгов в понедельник я объявлю, что вся сделка подтверждается, и тогда во вторник начнется бум. Да,
о, счастливый день!» — восторженно прохрипела Диана. «И каждая ама, коридорный кули, бизнесмен решит, что с его Джосом все замечательно, и все достанут свои сбережения, и все это будет вложено, и все акции взлетят». «Какая жалость, что завтра не выйдет редакторская колонка, а еще лучше комментарий астролога в одной из газет, скажем, столетнего фэна или...» От возбуждения глаза у нее чуть не сошлись к переносице. «Как насчет того астролога, Филипп?» Он обалдел и уставился на нее. «Старого слепца Дуна. А почему бы и нет? Немного Сянью ему на лапу? Или пообещать несколько акций любой компании на выбор? И я... Ну, я... Предоставь это мне, старый слепец Дун кое-чем не обязан. Я присылала ему достаточно клиентов, да. И он не будет далек от истины, когда провозгласит небесные знамения, предвещающие величайший бум в истории Гонконга. Верно?»